Сегодня мы изучим с вами в нашей проповеди седьмую заповедь закона Божия. Кто из вас помнит, как она звучит, седьмая заповедь закона Божия? Не прелюбодействуй, не прелюбодействуй. Книга Исход, 20 глава, 14 текст. Книга Исход, 20 глава, 14 текст. Как раз и содержит эту кратенькую заповедь «Не прелюбодействуй». Всего два слова. Наше общество сегодня уже утеряло понимание важности этой заповеди. Настолько, что сегодня, когда звучит слово «прелюбодеяние», то многие даже и не знают, что это такое. Потому что в современном языке слово «прелюбодеяние» или «прелюбодействовать» уже не используется. Люди назвали это действие всевозможными красивыми словами. Роман, увлечение, новый интерес, друг, подружка и так далее. Люди утеряли понимание и значение самого слова «прелюбодеяние». Поэтому сегодня, когда мы читаем «не прелюбодействуй» в 20 главе книги Исход, в 14 главе, многие даже не знают, что такое прелюбодеяние, о чем вообще идет речь. Итак, сегодня наша проповедь будет посвящена исследованию того, что Господь желает сказать человечеству, говоря «не прелюбодействуй». Итак, вначале рассмотрим с вами значение самого термина. Значение термина «не прелюбодействуй». Итак, в русском языке что означает слово «прелюбодеяние»? Измена. Измена кому?
Семейному закону.
Измена супругу, то есть имеется в виду, да? Хорошо. Давайте вслушаемся в само значение слова «прелюбодеяние». Что оно само нам говорит? Само слово. Значит, оно, как вы видите, состоит из двух частей, да, в русском языке. Первая часть – это «пре», приставка, или «пере», то есть это означает изменение чего-то, да? И вторая часть – «любодеяние», «пре» или «перелюбодеяние». То есть дословно в Священном Писании, в русском языке, в синодальном переводе, слово «прелюбодеяние» означает совершение какого-то действия, любодеяния с другим человеком. То есть уже есть вот это действие любви или любодеяние, любодействие, которое связывает двоих. И когда как такое же самое действие совершается еще с кем-то, помимо вот уже наличествующих взаимоотношений, это действие является «пре» или «пере». Когда человек переступает и вступает вот в эти взаимоотношения с кем-то еще, во взаимоотношения «любодеяния». То есть в синодальном переводе в русском языке это слово буквально означает «вступление в любодеяние», с человеком иным, помимо того, с которым вы уже находитесь в этих взаимоотношениях любодеяния или в отношениях интимной близости. Священное Писание, говоря о грехе прелюбодеяния и описывая природу этого греха, говорит, что этот грех имеет сразу три направления. Во-первых, приглашаю вас открыть книгу Бытие, 39 главу. Книга Бытие, 39 глава, текст 9. Бытие, 39 глава, текст 9. Здесь описывается, как Иосиф был соблазняем женой Потифара, которая хотела склонить его и заставить с нею переспать для того, чтобы удовлетворить свою страсть и свою похоть, потому что он ей сильно нравится. Итак, в 39 главе книги Бытие, в 9 тексте Иосиф говорит: «Как же сделаю я сие великое зло», и читаю вторую часть этого текста, «и согрешу перед кем?» Перед Богом. Обратите внимание, что Иосиф не говорит, как я это нехорошо сделаю по отношению к своему хозяину, Потифару. Это будет некрасиво, будет неприлично, если я с тобою это совершу, потому что ты ему жена. Он говорит, что это будет зло перед Богом. Итак, первое направление этого греха, прелюбодеяния, это грех против Бога. Потому что Бог сотворил нас не для этого. Во-вторых, приглашаю вас открыть книгу пророка Малахии, 2 главу, 14 текст. Малахии, 2 глава, текст 14. Малахии 2, 14. Сказано так. Вы скажете: «За что?» «За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя». Итак, это грех также против кого? Против ближнего, который оказывается пострадавшей стороной. Да? Сказано, ты поступил против нее вероломно, вступая в связи с другими, а она подруга твоя и законная жена твоя. То есть ты поступил против нее. Этот грех совершается не только против Господа, но и против того человека, которому изменили в данном случае. Однако это еще не все. Есть еще и третье направление этого греха. В первом послании Коринфянам, в 6 главе, в 18 тексте, мы читаем следующие слова. 1 Коринфянам, 6 глава, 18 текст. 1 Коринфянам, 6, 18. «Бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть грех вне тела, а блудник грешит против собственного тела». Итак, оказывается, это грех еще и против самого себя. Это причинение зла и вреда самому себе. Каждая интимная близость, которая происходит в опыте человека, она запечатляется в его сознании и потом предопределяет все последующие опыты в этом отношении. И сегодня психологи говорят, что если изначально человек нарушал волю Божью в этом отношении, то он потом будет страдать в этой области своей жизни уже до конца, потому что этот опыт, он не стирается с души человека, он так остается в его теле до конца его дней. Итак, этот грех имеет три измерения. Это грех против Бога, это грех против человека, который остался вот этой отверженной, пострадавшей стороной, и это грех против самого человеческого тела, говорит Священное Писание. Давайте посмотрим, какие способы сегодня существуют нарушения заповеди непрелюбодействия, или какими способами она сегодня нарушается. Что Священное Писание имеет в виду, говоря «непрелюбодействуй»? Какие действия эта заповедь именно запрещает? Итак, первый способ, которым эта заповедь нарушалась в прошлом и нарушается сегодня, это измена, как в самом начале сказал Аркадий, измена законному супругу. Это очевидно, да? Не прелюбодействуй, не вступай в интимную связь с тем, кто не является твоим законным супругом. То есть, заповедь «не прелюбодействуй», и это очевидно, она в первую очередь описывает нарушение супружеской верности. К сожалению, сегодня это очень распространено. Однажды во время одной евангельской кампании к пастору церкви, который является молодым человеком, у него молодая жена, подошла одна супружеская пара и стала приглашать их куда-нибудь вместе выехать и отдохнуть. А более конкретно они приглашали их в сауну. Вот, и когда они стали выяснять детали, оказалось, что вот эта молодая семья, она просто ищет себе вторую пару для того, чтобы вот пойти туда, в сауну, и там повеселиться, обменявшись женами и мужьями. И это настолько сегодня распространено в среде современных семей, что когда этот пастор, вначале не понимая, о чем тут идет речь, наконец-то сообразил и сказал: «Господь против этого». Они так непонимающе на него посмотрели и говорят: «Ты из какого столетия к нам приехал сюда?» Это все делают сегодня. Нарушение верности законному супругу – это то, что стало традицией в нашем обществе. То есть такое понятие, как «есть жена, но должна быть еще и любовница» – это понятие, которое общепринято. И никто не удивляется, когда это происходит. Итак, первый способ нарушения заповеди «не прелюбодействуй» – это измена законному супругу. И если бы наше общество, остановившись, задумалось и стало исполнять заповедь «не прелюбодействуй», то сам процесс заключения браков был бы гораздо более продуманным и ответственным. Смотрите, что получается, когда люди сегодня женятся. Они изначально предполагают, что если возникнут проблемы, они разойдутся, разведутся или просто найдут себе другого, а партнера, как говорят сегодня, и будут продолжать жить, и все будет нормально. Но если человек изначально отвергает саму возможность прелюбодеяния, если человек, планируя свой дальнейший путь и свою семейную жизнь, изначально знает, что он должен сохранить верность вот этому одному человеку, то он будет гораздо тщательнее думать, гораздо внимательнее, с большим молитвенным подходом решать этот вопрос выбора этого одного единственного человека, с которым он собирается прожить всю жизнь, зная, что он не будет изменять, потому что заповедь говорит «не прелюбодействуй». Итак, это был первый способ. Второй. Согласно Священному Писанию, заповедь «не прелюбодействуй» также может быть нарушена, когда происходит измена человеку, с которым ты находишься в так называемом гражданском браке. То есть понятие «гражданский брак» используется тогда, когда люди официально не зарегистрированы, но они живут вместе и живут как муж с женой. То есть измена человеку, с которым кто-либо находится в интимных взаимоотношениях, вне зависимости от того, зарегистрирован он с ним или нет. Давайте посмотрим, где об этом Библия говорит. Первое послание Коринфянам, 6 глава. 1 Коринфянам, 6 глава, 16 текст. 1 Коринфянам, 6 глава, 16 текст. «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею, ибо сказано, два будут одна плоть». Так давайте попытаемся понять этот текст. Скажите, 6 глава, 1 Коринфянам, 16 текст. Где впервые встречается фраза «двое будут одной плотью»? В книге Бытия во второй главе, когда Бог сотворил Адама и Еву, сочетал их и сказал: «Прилепится человек к жене своей, оставит отца и мать, и двое будут одной плотью». То есть это фраза, которая относится к заключению брака. То есть Священное Писание говорит о том, что когда люди соединяются, когда двое становятся одной плотью, перед Богом и в Божьих очах они муж и жена. Еще раз давайте прочтем. Сказано, когда кто-то совокупляется с блудницей, на это время они становятся чем? Одной плотью. То есть одна плоть в Библии – это описание брака. Вне зависимости от того, зарегистрированы ли они или не зарегистрированы, если люди живут половой жизнью, если люди живут интимной жизнью, они Богом рассматриваются как муж и жена. Даже на тот момент, когда этот вот человек совокупляется с блудницей, Библия говорит, он становится с ней одно тело. и к нему применяется закон «двое станут одной плотью». В очах Божьих они муж и жена. И поэтому, когда Священное Писание в Новом Завете описывает развод, когда Христос говорит о том, как Он относится к разводу, в Евангелии от Матфея сказано, кто разведется с женой своей, кроме вины, любодеяния или прелюбодеяния, то есть тот нарушает заповедь. Но когда пишет об этом евангелист Марк, а Марк писал римлянам, и изначально его Евангелие было написано именно для римлян. У римлян не было того, что мы называем сегодня официальным браком. У них не было официальной регистрации. Вообще в культуре, в обществе этого не существовало. Поэтому Марк не использует слово «развод», потому что римляне не знали, что такое развод, как официальная процедура. Он говорит, если кто оставляет жену свою, то есть ту, с которой он находился в отношениях интимной близости, тот прелюбодействует. То есть, иными словами, зарегистрированы ли люди государственным браком или не зарегистрированы, тот факт, что они соединены вместе, делает их мужем и женой. И если этот союз разрывается, и кто-либо вступает в связь с еще каким-то человеком, это тоже есть прелюбодеяние. Итак, во-вторых, нарушение заповеди не прелюбодействует происходит тогда, когда происходит измена человеку, с которым вы находитесь в гражданском браке. В-третьих, заповедь не прелюбодействует нарушается тогда, когда у одного мужа появляется не одна, а две, три и больше жен. В-третьих, многоженство является нарушением воли Божьей в отношении брака. Помните, еще раз давайте вспомним формулу, которую Господь в самом начале установил для брака. Сколько станут одной плотью? Двое станут одной плотью. Трое никак не могут стать одной плотью. Четверо никак не могут стать одной плотью. В самом начале, когда Господь установил законы о браке, и Христос потом вспоминает эти законы, Он говорит, вначале было не так. Вначале Бог сказал, что у одного мужа должна быть одна жена, и у одной жены должен быть один муж. И если муж вступает во взаимоотношения еще с одной женщиной, это уже прелюбодеяние, потому что двое становятся одной плотью. И очень часто приходится встречаться с таким вопросом, ну а как же, говорят, патриархи некоторые и цари были многоженцами, то есть имели и жен, и наложниц, и у Соломона общее число их достигало какого количества? 1000, представляете? То есть они говорят, а как же тогда, вот значит это можно было, но... Мы с вами уже неоднократно обращались к вопросу о том, что существует серьезная разница между описанием чего-то и божественным предписанием чего-то. То есть мы строим свой опыт не на описании, а на предписании. Например, Библия описывает, как Давид прелюбодействовал с Версавией и потом убил ее мужа Урию. Это описание. Можем ли мы руководствоваться этим как примером для подражания? Нет, конечно. Это описание того, что произошло. Где нам нужно найти информацию о том, как должно поступать? Нужно найти предписание. Нужно найти, где Бог говорит, как это должно быть. Поэтому тот факт, что в Ветхом Завете есть библейское описание многоженства, не говорит о том, что Бог одобрял это, потому что Он с самого начала сказал, двое будут одной плотью. Итак, многоженство – это третий способ, который является нарушением заповеди непрелюбодействия. Дальше четвертый способ. Те, кто конспектирует, вы успеваете? Да? Четвертый способ – это блудодеяние. Блудодеяние. Давайте посмотрим на очень важный текст в Священном Писании. Книга Левит, 19 глава, текст 29. Левит, глава 19, текст 29. «Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом». Значит, здесь Господь также запрещает блудодеяние. «Не допускай дочери своей до блуда, чтобы не наполнилась земля развратом». Скажите, чем блудодеяние отличается от прелюбодеяния? Давайте откроем вместе с вами книгу пророка Осии, 4 главу. Книга Осии, 4 глава, тексты 13 и 14. Осии, 4 глава, тексты 13 и 14. Итак, здесь встречаются два слова. Итак, 4 глава, тексты 13 и 14. Сказано так. «На вершинах гор они приносят жертвы, и на холмах совершают кождение под дубом и тополем и теревимфом, потому что хороша от них тень. Поэтому любодействуют дочери ваши, и прелюбодействуют невестки ваши. Я оставлю наказывать дочерей ваших, когда они блудодействуют, и невесток ваших, когда они прелюбодействуют». Итак, разница в чем между блудодеянием и прелюбодеянием?
Прелюбодеяние, когда уже есть брак, и они прелюбодействуют, а блудодеяние, когда...
Еще до брака. Смотрите, сказано, дочери ваши, они блудодействуют, а невестки ваши, они уже замужем, они прелюбодействуют. То есть блудодеяние и прелюбодеяние описывают один и тот же акт, одно и то же действие. Разница в чем? Разница в том, что в одном случае это совершается еще до официального брака, вот так, такая распутная, разгульная жизнь, а в другом случае это совершается уже после заключения официального брака. Итак, о чем идет речь? Речь идет о том, что Бог в своем слове говорит о необходимости сохранения девственности до вступления в официальный брак, благословленный Господом и зарегистрированный обществом. В Священном Писании говорится и в Новом Завете, и в Ветхом Завете очень ясно эта воля Божья. Приглашаю вас открыть послание к Евреям, 13 главу, 4 текст. Евреям, 13 глава, текст 4. Сказано так. «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно. Блудников же и прелюбодеев судит Бог». То есть и Ветхий Завет, и Новый Завет говорят совершенно определенно, что Божьим планом является сохранение чистоты до вступления в брак. И в Ветхом Завете были даже особые повеления касательно того, как поступать, если не будет обнаружено девственности. И вы можете прочитать об этом дома в книге Второзаконии в 22 главе, тексты 20 и 21. То есть половая жизнь до брака Библии называется блудодеянием и нарушением заповеди Божьей. В книге Второзакония, в 22 главе, сказано о том, что если выяснено будет, что была интимная жизнь до брака, до заключения брака, тогда этот человек должен был быть предан смерти. То есть Библия совершенно определенно и однозначно говорит по этому вопросу. Сегодня этот вопрос жизни до официального заключения брака рассматривается как эксперимент. Люди говорят, ну а вдруг мы не подойдем друг к другу, да? Мы вначале должны проверить, подходим ли мы, совместимы ли мы. Вот как потом, когда мы чуть-чуть поживем, посмотрим, что на самом деле совместимость присутствует, тогда мы сможем уже заключить официальный брак. В данном случае человек возлагает ответственность за счастье в семейной жизни абсолютно и полностью на себя. Ему кажется, что он эксперт в этом вопросе. Он проверит, чтобы была соразмерность всего, чтобы все совпадало, чтобы они подходили как говорится, друг от друга, забывая, что счастливый брак от кого? От Господа, говорит Священное Писание. Книга Притчи, 18 глава, текст 22. Притчи, 18 глава, текст 22. 18:22. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от кого? От Господа. То есть Господь дает счастье, а не человек. Если же человек говорит, хорошо, мы вначале проверим и поживем этой интимной жизнью, а потом посмотрим, то человек нарушает законы Божьи, и он всю ответственность за семейное счастье берет на себя. Итак, это было блудодеяние, четвертый способ нарушения заповеди непрелюбодействия. Пятый способ. Пятый способ записан в книге Левит 18 главе и в книге Левит 20 главе. Вся 18 и вся 20 глава книги Левит посвящена описанию того, что там названо мерзости половых отношений. То есть всевозможные извращения, сожительство с человеком твоего пола, скотоложество и всякое, потом инцест, интимная связь между близкими родственниками. Все это в 18-20 главе книги Левит перечисляется как мерзость и является нарушением заповеди непрелюбодействия. И, наконец, последний, шестой способ, который мы рассматриваем сегодня, это измена в мыслях. Измена в сознании человека. Давайте почитаем книгу Притчи, 23 главу, текст 7. Притчи, 23 глава, 7 текст. Здесь говорится следующее. «Потому что каковы мысли в душе его, таков и он». Все начинается в сознании. И вначале человек в сознании прокручивает вот эти сцены, а затем, спланировав все и внутри проделав это все, согласившись на это, он приступает к фактическим действиям. И поэтому Иисус Христос говорит в Евангелии от Матфея в 5 главе, в 27 тексте, следующие слова. Матфея 5 глава, текст 27 и 28. Матфея 5. 27-28. Вы слышали, что сказано древним «не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Слово, которое используется здесь и переведено как «вожделение», в оригинале звучит как «эпитюмия». «Эпитюмия». И переводится как «страсть», «похоть», «влечение» и стремление к осуществлению физической близости. То есть речь идет о взгляде, в котором человек уже представляет это действие, о взгляде с похотью. То есть, хотя это фактически или физически еще может не произойти, если это уже произошло в мыслях, грех уже совершен, когда человек представляет перед собою эту картинку и проделывает это, несмотря на то, что пока еще физически он этого не совершил. Поэтому Мартин Лютер описывает это очень таким ярким, интересным способом. Он говорит, мы не можем позволить птицам летать над нашей головой, но мы можем... Простите, мы не можем запретить птицам летать над нашей головой, но мы можем запретить им свить у нас на голове гнездо. То есть, иными словами, мысли дьявол может посылать. Он может сказать, посмотри, он может посылать влечения нечестивые. И сама эта мысль еще сама по себе не является грехом. Грехом является развитие этой мысли, когда человек в сознании прокручивает и проделывает это, несмотря на то, что физически он этого еще не произвел. Итак, сегодня мы вкратце остановились на седьмой заповеди Божьего закона, который гласит «не прелюбодействуй». И мы рассмотрели 6 главных способов, которые открывает Священное Писание, которыми эта заповедь нарушается и нарушалась в прошлом. Сегодня мы, живущие перед вторым пришествием Иисуса Христа, можем исполнить обетование, которое Господь оставил, о том, что в последнее время придет Илия и что сделает? Восстановит семейные взаимоотношения. Обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам и восстановит нарушенные семейные взаимоотношения. Будем молиться о том, чтобы сегодня и на протяжении нашей жизни до конца эта воля Божья была исполнена. И если в прошлом случалось так, что мы нарушали волю Божью в этом отношении, Господь приглашает нас прийти и исповедовать этот грех, очиститься и начать все сначала. Приглашаю вас подняться для совершения молитвы. Отче наш Небесный, мы просим, благослови нас на предстоящую трудовую неделю. Помоги, Господи, чтобы десятисловный закон Твой был явлен в жизни каждого из нас. Мы просим, Господи, чтобы Ты даровал нам силу тогда, когда сатана будет в очередной раз искушать нас. Помоги победить, помоги одержать победу силой Твоей, Господи. Мы благодарим за то, что в прошлом поддерживал и помогал, и просим, благослови во имя Иисуса Христа. Аминь.